Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радиостанции «Радонеж» редактор Илья Сергеев и наш гость, кандидат экономических наук, доцент на кафедре экономических теорий Марина Викторовна Кирильна. В этом году или в начале следующего у Марины Викторовны выходит книга, которая называется «Гений и злодейство совместимо. Восклицательный знак, знак вопроса. Проблемы научной и философской этики в современном обществе». Марина Викторовна, вы ведь экономист, а не человек, который занимается этическими проблемами. Что побудило вас написать книгу именно на эту тему?
Большое спасибо за приглашение в замечательную студию. Действительно, я полагаю, что экономические проблемы не решаются без этических абсолютно. И для примера приведу просто высказывание нашего великолепного в прошлом экономиста Сергея Николаевича Булгакова, который стал протоиереем. Это профессор, который был изгнан из России, но оставил нам замечательные работы. В том числе он доказывает, что вся политэкономия родилась только из-за этического ее содержания. Что из богатства можно сделать или блудилище, он даже такое слово употребляет, или место, где каждому гражданину, проживающему, станет комфортно и приятно находиться.
По поводу блудилища его слова прям пророческие, мы сейчас наблюдаем это.
Да, к сожалению, правда. И вот чтобы это путешествие наше в некую бездну, к сожалению, которую мы, как экономисты, путем тренда можем видеть, некие такие вещи, которые наши великие ученые нам оставили, хочется продолжить. Кроме Булгакова, отец Лоренский пишет о том, что для того, чтобы спасти Россию, это напоминает 30-е годы прошлого века, необходимо, чтобы вера пришла в народ настоящая. Он тоже принимает духовный сан, ведь он не отказывается от него под страхом смерти даже. Погибает он, к сожалению, на Соловках и является тем, кому, наверное, можно следовать и в наше время. Он пишет: «Так как в России падение и революция, вспоминали мы об этой революции в ноябре, но декабрь – это недалеко прошедшее время от ноября, и поэтому необходимо опять подумать, что же нужно сделать этически верного для того, чтобы вернуть Россию на тот путь, на который мы хотим с вами, чтобы она вернулась».
Но ведь главная идея революции заключалась именно в том, чтобы создать общество по-настоящему гуманное, без эксплуатации человека человеком, общество равных людей, где все были бы братьями, товарищами, друзьями.
Конечно, иначе бы как мы с вами могли эти массы, рабочий класс вместе с крестьянством поднять? Если у нас нет красивых лозунгов, то движение массы не начинается. Но смотрите, какая здесь иезуитская мысль заложена была первоначально. Хорошо, что люди ее не сразу воспринимали, ведь эта мысль была та же, что во Французской революции. Свобода, равенство и братство. Свобода и равенство – это не друзья, а враги. Потому что мы с вами, христиане, все разные от рождения. И в этом наше большое благо. И не только наше, но и всего государства.
То есть равенство почему-то стало восприниматься как уравниловка, ведь можно по-разному это слово трактовать. Допустим, равенство перед законом.
Равенство перед законом никто не отрицает. Эта идея была высказана еще в Древнем Риме, она была даже отчеканена на каменных плитах. Равенство перед законом, но нет, в Советском Союзе предполагалось равенство во всем. И именно вот та система сбивания гвоздей, которая, наверное, и погубила наши замечательные советские строй, которые так воспринимаются большинством людей. Но, тем не менее, если ты неким средним канонам не исследовал, то ты был тоже неинтересен. Неинтересен в основном не на своем профессиональном месте. Оклад труда тоже был очень усреднен. И это тоже неправильно. Об этом я как раз и пишу. Ведь гении — это необычные люди. И я хочу объяснить, почему такая тема возникла у меня в сознании. И я ее пыталась как бы выразить на бумаге. Ну, натолкнула, наверное, замечательная фраза Пушкина, которую все мы знаем и любим. Вообще, Пушкин — наше все, да? И вот когда от него отталкиваемся, что что-то, может быть, получается. Гении и злодейство несовместимы, объясняет Моцарт Сальери в знаменитой драме. Потому что гений должен действовать постоянно во благо человечества. И кто такие гении? Размышляю я уже сразу во введении. Хотелось бы спросить прямо у наших слушателей, к сожалению, невозможно. Может быть, можно спросить у редактора? Вот скажите, пожалуйста, хотелось бы вам стать гением?
Конечно, но только добрым гением, а не злым.
И тогда попробуем мы сделать градацию. А что же такое добрый гений и что такое злой гений? Гении — люди, преобразующие мир. С этим можно согласиться? А это первое. Преобразуют в каком направлении? Они могут преобразовать как во благо, так и во зло. Ну и сразу пример такой. Ну вот ядерная энергия. Несомненно, может быть благом и злом. А от чего это зависит? Я полагаю, что это зависит от этики тех исполнителей и всех остальных, которые вместе с ними находятся. То есть какую цель ты ставишь жизни вообще-то? Что ты хочешь добиться? Вот как ни парадоксально, но вот идея Нобеля здесь очень хорошо объясняет. Я уверена, что все знают о Нобелевской премии, о значительности этой премии и ее основателе. Наверное, знают о том, что он изобретатель динамита. Это неправильно, он не изобрел динамит, но действительно сделал нечто, помогающее динамит использовать. И одновременно он был очень хороший менеджер. Он прекрасно организовал это дело. Но когда он узнал, что это можно из хорошего дела превратить в убийство для народа, то его завещание было посвящено тем людям, которые в науке внесут нечто доброе, что человечество преобразует. То есть так и написано в его завещании. То есть он оставляет 31,1 миллион крон, раскладывает в банке в ценной бумаге и пишет направление, в которое он хочет, чтобы поместили. Люди, которые добьются достижений в определенных направлениях. Кстати, здесь не будет экономистов. Экономика не существует как наука еще в начале 20 века.
А сейчас она существует как наука?
И сейчас как наука она существует в меньшей степени. Кстати, хорошо, что я вспомнила про Нобеля, потому что вот в этом году, предположим, Нобелевскую премию, которая правильно называется премия в честь 300-летия Шведского банка, и она организована только в 67 году, то есть почти 60 лет после смерти Нобеля, присуждена экономисту, как всегда, американскому почти, за исследование человеческого поведения при принятии экономических решений. То есть человек является важнейшим в системе. Как мы используем свои знания? И вот опять, какую силу имеет слово, вот об этом я и хотела поразмышлять вместе с вами и написать об этом книгу. То есть я предполагаю, что вот недопонятость слова, которая, наверное, у нас с вами присутствует, и рождает те противоречия и непримиримости, которые мы сейчас видим с вами. Я полагаю, что три антихриста, ученых антихриста, их так можно назвать, потому что вклад, который они в человечество внесли, более отрицательный, чем положительный. И первый из них — это опять Карл Маркс, к которому я имею право обращаться по праву своей специальности. Но второй уже Фридрих Ницше. И я объясню, почему он. Видите ли, ведь Карл Маркс у нас не экономист в чистом смысле этого слова. И тогда я отвечу на вопрос, а что же такое экономика? И я могу парадоксальную мысль высказать, что это тоже не наука. А потому что там, где есть человек, там мы с вами не можем закрепить причинно-следственных связей четко. И тогда даже высшая математика нам не поможет некие ресурсы правильно оптимизировать. Ну, пример давайте сразу. Скажите, пожалуйста, мы с вами хотим, чтобы у нас совершенно доходили, предположим, денежные средства до регионов, правильно вы в бюджете распределенные. Что этому мешает? Я полагаю, что ни для кого не секрет. Какой-то сговор, некая подтасовка фактов, и мы с вами видим, что почему-то из профицитного бюджета бюджет становится дефицитным, денежные средства поступают не нуждающимся, а как бы наоборот даже. И так везде. Я полагаю, что здесь проблемы в нашей сегодняшней России. Проблема коррупции. Ну, в чем эта проблема заключается, в сущности? Ведь коррупция переводится как некое заболевание даже. То есть это неправильное состояние. Коррупция – это некое извращение. Но для чего оно нужно? Если мы с вами, вот благодаря Марксу, став материалистами, а вот в чем суть материалистов и почему это так важно понимать? А вот потому что православные христиане, они ведь следуют цели своей жизни – цели собственного преобразования, и они никогда не пойдут на сделку с дьяволом, если угодно. А дьявол очень искушен, не будучи сам способен к творчеству, он перекупает, я не знаю, можно такое ли слово сказать, наверное, можно, именно гениальные, наиболее творческие людей, личности, и заставляет их, пользуясь возможностью предоставления земных благ, сегодня оставлять человечеству то, что будет губительно для него надолго. Вот чтобы не быть голословной, если позволите, я сразу перейду вот к своей теме. Когда я смею назвать Маркса отрицателем христианских истин, в этом случае я прям привожу истину христианскую по-настоящему и объясняю ее с помощью антитезы Маркса и показываю синтез этой дисциплины, как она в сегодняшнем мире у нас действует. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Что же делает с этим первичным и самым важным определением для христианина Маркс? Он доказывает нам, что вначале была материя. То есть это что значит? Что никакого сотворения мира у нас не существует, никаких идеальных вещей нет в мире, ни о каком-то огромном мире человек мыслить не должен, и тогда все становится на место. Ты, естественно, пользуясь этикой, все-таки неразрушительной, поскольку напомню, что в наше советское время у нас был кодекс строителей коммунизма. И там, в сущности, шел парафраз библейских истин. «Не укради, не убей, возлюби ближнего». Не было, правда. Да, этой истины не было. Но мы с вами продолжали это делать тогда. Вот сейчас, несмотря на этот переход наш, такой трогательный переход в воскресение храмов, это замечательно, но истинной любви-то мы не видим среди наших сограждан. И вот эта вторая вещь и была победой марксизма, которая продолжается до настоящего времени.
В то время отношения между людьми были гораздо лучше, чем сейчас. Безбожное время с марксистской антихристианской идеологией дало совершенно особенные плоды человеческих взаимоотношений. А сейчас никаких гонений, никто не навязывает людям атеизм, и тем не менее отношения между людьми стали гораздо более напряженными и бесчеловечными, чем в то атеистическое время.
Дело в том, что семена зла посеяны были очень искусно. Доказывая о том, что за материальное мы можем поклониться, но при этом понимая, что я остаюсь убежденной, что русский народ наш внутри себя очень гуманный, вот в лучшем смысле этого слова. Это действительно люди, не склонные к худшим проявлениям. А худшие проявления и будут в нашем бессознательном скрыты, как еще один антихрист будет об этом ярко заявлять, Зигмунд Фрейд. То есть худшие проявления – это возврат нас к первичному обществу. Когда, вот это уже по Фрейду, мы жили с вами в примитивном обществе, так называет его Фрейд, были абсолютно счастливы, потому что могли удовлетворять все свои желания. Но какие желания по Фрейду у нас с вами? самые низменные. То есть желания сексуальные, как вы знаете, Фрейд ставит их во главу угла везде. И даже, если угодно, кровосмешение. То есть Фрейд не боится этого доказать. И если мы начинаем на примитивные свойства человека действовать, это я ж про сегодняшнее наше время, мы вызываем в нем ревность, зависть, как одну из самых коварных черт человека. То есть зависть, которая возрождается сегодня и усиливается мультипликатором. В экономике и философии мультипликатор понимается как мультивоспроизводящий многократно в эффекте. Кстати, мультфильм – это вторичное понятие этого слова. То есть это как камень, брошенный в воду, который волны по воде у нас далеко разводят. Также слова этих гениев-антихристов до настоящего времени живы у нас с вами. А мы выбираем из них то, что нам понятно и созвучно. Не дочитывая остальные пласты, мы выбрасываем их как бы по незнанию, но бессознательно впитываем в себя то, что они хотели, чтобы мы впитали.
То есть в Советском Союзе зависть была искусственно сдерживаемая, а сейчас вожжи отпустили, и эта телега понеслась под откос. А почему, как вы думаете, советское правительство сдерживало человеческую зависть, а нынешнее не хочет этим заниматься?
Ну, надо сказать, в общем-то, достаточно успешное руководство было в советское время, которая читала, видимо, и классиков, и древнюю мысль. Вот я тоже настаивала, ведь не один энциклопедист-ученый и все ученые нашего Серебряного века никогда не сказали, что вот я начинаю, а с меня начинается все исследование. Это глупость уже. Именно даже идея Платона, которая была хорошо понята нашими руководителями коммунистической партии, была использована. А у Платона было сказано, в народе должны быть идеалы. Идеалы должны быть поддержанными всеми поэтами, всеми информационными агентствами. Такого понятия не было, но тем не менее они работали. Не надо принижать героев, не надо срывать маски. Идеальных людей нет на земле. Но если вы из боков делаете людей, скажет Платон, у него есть вообще прекрасная идея, как же вы пошлете страж собой жертвовать для защиты государства, если эти стражи начитались у вас Вергилия, который скажет о том, что Зевс путешествовал по человеческим женщинам. То есть это будет парадокс, который не позволит стражам, как бы так сказать, быть беззаветно преданным. Вот нечто такое же. Ведь вы знаете, что было у древних? Ведь стражи или воинов, это второй по уровню класс, назывались собаками. И нас с вами воспитывали прямолинейных и добросовестных трудяг. Это может быть обидно или не очень, но трудяг в лучшем смысле этого слова, потому что и сейчас, и в христианской этике труд сохраняется как основа процветания экономики. Но не только экономики, но и преобразования каждого из нас. Вот что самое главное.
А сейчас из нас воспитывают потребителей. А если потребитель не завидует другому потребителю, он не будет лучше работать, чтобы купить вещь, которую он видит у своего соседа. Так примерно?
Именно на завистливом сравнении. Этот термин ввёл в нашей экономической теории. Да, завистливое сравнение – это один из феноменов рыночной экономики. Да, как же я, купив смартфон не той модели, становлюсь не так востребован в обществе, у меня престиж падает. Но почему оно возникает, общество потребления? Вот здесь еще один парадокс. Он и экономический, психологический, если угодно, философский. Дело в том, что мы с вами постоянно грезим прогрессом. И не только мы. Это уже век назад. То есть техника, наука – это наше все. И мы видим, действительно, капитал помогает нам жить. С помощью той же посудомойки или просто любой машины мы делаем быстрее, чище и качественнее то, что мы делали с вами вручную. В этом колоссальное благо. Увеличится производительность труда. Вот это аксиома и ключевая точка сегодняшних неприятностей в мире. А именно на это настаивает все наше правительство сегодняшнее. Мы должны с вами увеличить производительность труда. Но при этом, заменяя живой труд на машины, что мы делаем с собой, с людьми? Мы сами себя изгоняем. Была прекрасная метафора в английской философии, что овцы съели людей. Так это то же самое. То есть первый этап меркантилизма или торгового развития капитала привел к тому, что на месте людей появились пастбища, которые были более нужны для производства шерсти, чем люди, которые выращивали сельскохозяйственные культуры.
А у нас что появилось вместо людей?
А у нас вместо людей Газпром, наверное, появился. Наверное, это олигархи. Но это тоже все прописано. Вот самое удивительное, что один пишет, а другой, в общем, и не читает особенно. И это тоже, кстати, есть уже у Аристотеля. У него есть олигархический тип развития государства, который четко доказывает, что олигархи будут стремиться только к собственному обогащению, окружать себя более ничтожными в умственном и даже физическом отношении людьми, которые способны им петь дифирамбы, а все остальные, ну, это как бы уже средства для достижения их цели. И еще раз напомню, их цель – собственное обогащение. И если мы вот эту маленькую спираль применим к нашей сегодняшней России, то, наверное, может стать все на место, к сожалению. Но так не должно быть. Вот здесь я хочу опять обратиться к нашим великим философам, ученым, энциклопедистам. Почему я настаиваю на значимости этого термина? Ничто не решается в узком смысле. Нужно пройти между узкой специализацией, которую Булгаков назвал «цилой», и харибдой универсализма. И тогда мы с вами пройдем вот этим срединным путем. То есть мы скажем, что же хорошо с помощью развития техники для сегодняшней России. А для сегодняшней России хорошо возврат к истинным христианским ценностям.
Думаю, это не только для России хорошо, но вообще для всего мира.
Но мне представляется, что некая метафизическая значимость есть у России здесь. Я верю в это, и здесь я просто следую канонам наших святых отцов. Об этом они нам постоянно говорили же. Мы последний оплот светлых сил. Вот давайте в это поверим. Все, кто выезжал и преклоняется перед Западом, понимают, что, как красиво сказал Хомяков еще, что это великолепные гробы все-таки. Вот эти их великолепные музеи, все, что там так нравится нам. Мы европейцы все-таки, да, наверное, да. И чего нам следует учиться, должно быть у нас тоже. Но при этом духовные силы, которые нас должны питать, мы не имеем права из себя изгонять. Чем больше чистой литературы и светлой мы будем читать, она сейчас есть. Самое парадоксальное заключается в том, что тогда, когда мы ее не имели, у нас было желание ее прочитать. Теперь, имея такой великолепный доступ, как интернет, и моментальная возможность овладения текстом, мы этого не делаем. И еще вот не хотелось бы пример интернета привести как доброго и злого гения человечества. Я позволю просто напомнить, что современная система образования делает из наших детей, а это наше будущее и все для нашей России, это потенциальное богатство в сущности, делает из наших детей обезьян. И я позволю объяснить, почему так. Современная система тестирования предполагает отсутствие анализа и смыслового комплекса. Их настолько замысловато, всячески витивато учат чему-то. Я позволю даже сказать, что непонимающие педагоги это делают. И получается абсурд. Человек без знаний становится прекрасным средством для того, чтобы в него внедрили любое видение общества. Вот эта модель, в которую мы можем любое злое начинание заложить легко тогда будем. И почему тогда нам не сказать о том, что Ницше – величайший философ всех времен и народов? И я уверена, что если мы кого-то просто из граждан России спросим, что же он думает о Ницше, ну, наверное, он скажет, что это просто великий, наверное, скажет великий немецкий философ. Но в чем же его величие? А ведь в сущности я, если позволите, только перечислю основные доктрины, на которые Ницше опирается. И некоторые факты жизни, которые показали, что губительность самого пути человека, который предал светлых божественных сил темным. То есть ведь Ницше, просто напомню, оживил призрак нацизма, и Гитлер приходит к власти и дает идею сверхчеловека. Идея сверхчеловека, несомненно, есть у Ницше. Он дает нам понятие гипербореев. Гипербореи – это четкое определение, которое Ницше берет у древних мыслителей. И чтобы было понятно, что это такое, это человек, который знает, что он лучше и выше всех. Ведь разве не так будет арийско объяснена идея? Все остальные недочеловеки. Если недочеловеки, ну, чтобы было еще понятнее это, так тогда ты имеешь право поступать с ними, как у... Для них нет ни одной этической заповеди. Ведь основная работа Ницше называется, так сказал Заратустра. Но что это такое? Кстати, если уж похвалить Ницше немножко, можно, да? Потому что если уж он гений, значит, что-то тут есть совершенно особенное. В отличие от многих философов, он пишет так, что читать это можно. И как ни парадоксально, я искала оппонентов среди русской мысли и не нашла четких. Очень мало. Четкие оппоненты ницшанству – это только наш великий Достоевский, ну и, наверное, Сергей Николаевич Булгаков еще. И еще вот один пример, чтобы вы поняли, как глубоко и ловко пролезают своими идеями антихристианскими ницшанство во все страны мира. Вот наш великий писатель Максим Горький, ведь он в сущности исповедует ницшанство тоже. Я была поражена, насколько он похож внешне становится, даже, бедняжка. Хочу, чтобы вы посмотрели вот на это изображение парка «Культура радиальная». Эти прекрасные усы ницшанские. Слава богу, у него не было такого трагического завершения, как у Ницше. Ведь Ницше уже в 40 лет сошел с ума. Боли преследуют его постоянно при этом. И 20 лет жизни он абсолютно не в меняемом состоянии. Там сестра помогает ему. И то, что именно сестра раскручивает его последнюю работу. Его последняя работа называется «Воля к власти». Я хочу вас, уважаемые слушатели нашей замечательной радиостанции, обратить к этой работе. А это не работа, это набор неких фраз, которые сестра вытаскивает и показывает фюреру. Достаточно ключевых слов для того, чтобы это стало знаменем нацизма. И вот с этим знаменем эти гипербореи или сверхлюди считают возможным ни одну заповедь христианскую не исполнять или исполнять со знаком минус. Я только одну приведу. Это есть у Ницше, несомненно. Если видишь падающего, подтолкни его. Это известная вещь. Еще то, что у него совершенно жутко. Никогда не сочувствуй никому, скажет Ницше. Всякое сочувствие – это отъем собственной энергии. Отъем энергии для тебя плох тем, что эту энергию ты для себя не используешь и таким образом не станешь сверхчеловеком.
Это учение очень подходит для общества потребления. Помните вот эти плакаты? Ты этого достоин.
Действительно, вот эта идея не пришла мне в голову. Мне казалось, что здесь вот разрушительные такие более глубинные вещи. Но на стадии потребления это тоже очень хорошо проходит. Но уж последний герой Антихрист даже не требует никакого дополнительного комментария, поскольку он у всех на слуху. Это Зигмунд Фрейд. Зигмунд Фрейд, я его назвала вообще основателем психоанализа, князем секса даже. И я объяснять это тоже не надо. Достаточно открыть, наверное, телевизионный ящик, включить передачи или ту же рекламу посмотреть. И мы увидим, на чем, на каких низменных чувствах начинают нас с вами граждан не только России, но всего мира воспитывать. То есть, пожалуйста, вот они, удовольствия жизни. Ничего не будет в будущем, ничего не бойся, они говорят. О чем ты говоришь? Какое будущее тебя должно волновать? О каких заповедях ты должен думать? Ты должен жить сегодня здесь счастливо. Кстати, мне очень было интересно, полезно изучать самой Фрейда, потому что он пишет по-немецки, и даже кое-какие переводы я сделала сама. И я поняла, что у него есть два основных понятия. Он, подобно нашим экономическим теоретикам, вводит баланс между неудовольствиями, которые испытывает человек, и удовольствиями. Вот он учит тому, что человек инстинктивно выбирает все, что ему доставляет удовольствие, а наибольшее удовольствие по Фрейду – это, конечно, секс.
Вы не упомянули об еще одной движущей силе человечества по Фрейду – желание быть значимым.
Ну, это все-таки больше не по Фрейду, это все-таки больше по Ницше. Ну, значимость только для того, чтобы тебе, наверное, чтобы на тебя обратили внимание, в конце концов, чтобы ты был сексуально значимой личностью. То есть нечто подобное, он же объясняет, было в диком обществе. Он же, кстати, опирается на Дарвина очень серьезно, и он говорит о том, что да. Вот, наверное, вот это важнейшая вещь в работе «Психология масс» и, собственно, «Я», как он объясняет. Он доказывает, что именно в массе теряется индивидуальность. Потеря индивидуальности приводит к тому, что ты с массой можешь сделать все, что угодно. Ну, кто мы? Вот эти лидеры, которые массой не стали. Ох, кстати, опять похоже на наш, да? То есть и тогда в массе, доказывает Фрейд, развивается бессознательное. А бессознательное – это наши худшие качества, которые из дикости никуда не делись. Кстати, очень интересная эта мысль. Почему-то Фрейд не доводит ее опять до христианского обобщения. Действительно, все человечество сковано общим корнем. То есть происхождение от Адама и Евы объясняют они своими исследованиями, но это не говорят и не пишут ни в одной работе, а останавливаются вот на нас, как на диком стаде. Мы, дикое стадо, становимся в массе. Ничто рациональное к нам не проникает, а все злое, низменное является очень возможным для масс. Вот почему в массе возможны революции, бунты, движения. Наверное, это очень хорошо объясняет нашу революцию столетнюю. А чтобы масса стала более управляемой, нужно, чтобы была потеряна индивидуальность. Потеря индивидуальности лучше всего достигается, если мы перестаем личность делать индивидуальной с самого детства. Усреднение образования, о чем мы немножко говорили уже, и ухудшение его доведения до какого-то абсурда даже, придет к тому, что из наших детей мы можем увидеть некую массу, которая будет так управляема, к сожалению, в будущем. И вот сейчас от нас с вами зависит от того, чтобы этого не стало. То есть, зная сами об этом, мы должны объяснять другим. И тогда злое творчество, помните, как есть замечательный закон физики, когда одна волна способна в интерференции перевести волну на другую ипостась. Вот давайте пробовать каждый это делать и все-таки верить и читать наши лучших, еще раз призываю, наши лучшие творения замечательных философов русского мира. А как ни парадоксально, но исследуя первоосновы всех учений, замечу, что Маркс – это у нас все-таки экономист, а Ницше у нас философ, и Фрейд у нас психолог, я нашла общую основу их отцов-основателей, если угодно, неких таких психологических предтеч. И это наш любимый Чарльз Дарвин. Чарльз Дарвин вообще известен всему миру. Ведь он основал теорию эволюции. И давайте подумаем, неужели эта теория эволюции не была столь прекрасна? Она ведь абсолютно жива. Если о марксизме мы как-то говорим сквозь зубы, Ницше мы все-таки с вами не очень любим, а Фрейда мы тоже не упоминаем, кроме того, что смотрим картинки по Фрейду, а то о Дарвине мы говорим ярко, открыто, и даже имеем прекрасный музейный комплекс.
Вы имеете в виду, конечно, не православных христиан, а людей, которые живут в России и учатся, в том числе по Дарвину в школах и в университетах, и ходят в музей Дарвина и так далее.
Да, конечно, но они же, это мы. мы никуда не можем деться. И если мы не будем объяснять, что в теории Дарвина заложены очень опасные вещи, и вот, как мы с вами говорили об этом, это борьба за существование. Ведь борьба за существование будет в основе марксизма, это материализм еще разок, и два класса, которые борются один с другим. То есть класс пролетариев борется с классом капиталистов. Почему? Потому что один класс присваивает то, что принадлежит другому классу. То есть Маркс доказывает, что в самой сути капитализма присутствует воровство. Воровство как нигилизм, требующее ответного действия, убийство вора.
Но ведь он в чем-то прав. Я здесь не про убийство вора, конечно.
Да, но прав он только в том, что надо читать больше. На самом деле проблема это тоже поставлена не Марксом. Идея того, что капитал обладает чистой производительностью и повышает наше с вами количество товаров, которые мы имеем, никто не отрицает. Эта идея возникла в либеральной классической школе. И есть решение этой проблемы. Решение уже есть в середине XIX века. Оно заключается в том, что человек труда должен получать проценты и от капитала тоже. То есть это идея всех акционерных обществ. То есть если мы с вами будем получать подарки еще, вот предположим «Газпром», ведь за счет чего он получает у нас с вами такие сверхприбыли? Вот что такое в нем есть сказочное? Это богатство нашей земли. Это одна из разновидностей капитала, которую более правильно называть рентой. И вот если бы здесь была у нас христианская гармоническая идея, а мы правильно формировали бы фонды с вами, мы сгладили бы многие противоречия, которые сегодняшние в обществе нас разрушают.
Например, как, по-моему, в Арабских Эмиратах, где каждый человек имеет определенную долю в нефтяных богатствах Аравийского полуострова.
Абсолютно верно. И даже при рождении детей уже на счет, личный счет каждого рожденного, есть определенная величина, которая будет возрастать в процентном отношении, что, несомненно, стимулирует. Напомню, что вот наш президент нынешний тоже в этом плане распорядился о том, чтобы мы с вами стали богаче в детях хотя бы и помогать в денежном отношении этому. Но это полумеры неяркие и нечеткие. Разница колоссальная в доходах, которые существуют в нашей стране, несправедливости в распределении богатства для всех людей нашей России становится все очевиднее. Несправедливость центра и регионов, несправедливость творческого труда и труда нетворческого, несправедливость вот этих колоссальных топ-менеджеров. Извините, что такое гениальное вы сделали, чтобы ваши оклады зашкаливали в брожение в миллионы? И именно тогда мы еще разочек и по Фрейду, и по Ницше, и по Марксу разовьем худшие качества себе. Сначала это будет зависть, зависть перейдет, если мы с вами станем массой. Массой мы станем, еще раз напомню, тогда, когда перестанем быть индивидуальностью, и тогда нам с вами очень быстро могут набросить ярмо вот этого вооруженного революционного взрыва. И получится, что мы опять вместо светлого будущего, к которому мы все-таки стремимся все, и надежды, которая для нас греет душу, окажемся в этом каком-то злобном дарвинистическом мире. Борьба за существование. Это что такое по Фрейду? И как это хорошо им действительно объясняется? Ведь я думаю, что мы даже со школы это помним, да? То есть выживают сильнейшие, скажет Дарвин. И докажет это с помощью биологических экспериментов, которые он приведет в условиях естественной природы. Кстати, по Дарвину. Ведь он же тоже вторичен. Ведь Дарвин берет эту идею у нас, у экономистов. Эта идея подсказана Мальтусом. Тобас Роберт Мальтус, основатель политэкономии, в 1705 году, причем являясь духовным лицом, пишет трактат политической экономии и доказывает о том, что... Ну вот мальтузианский крест, наверное, не очень известен, но он очень актуален тоже. Он доказывает, что население земного шара размножается в геометрической прогрессии, а продукты питания пребывают только в арифметической. Следовательно, через какое-то время мы с вами получим крест мальтузианский. И даже более того, он пишет, ну, то есть, было, чтобы было понятно, когда он пишет, это период Александра I, наш еще декабристов, что, господа, что вы делаете, вступая в браки, размножаясь, вы должны думать о том, что ваши дети придут в мир, который никто не ждет их. Поэтому, пожалуйста, ограничивайте рождение. И сейчас на вооружение эта теория взята всеми экономистами в рыночной экономике. И называется она теорией бывающей отдачи от факторов производства. Игнорируя технический прогресс, доказывается, что мы все равно с вами будем каждое последующее благо до определенного момента получать с большим количеством приложения труда. И тогда советует человечеству применять средства, уничтожающие его же. То есть, как будто человек сам должен себя уничтожить. То есть, Мальтус не боится писать в своей работе, вы, говорит, вот врачи, лечащие и профилактику советующие, вы что делаете, говорит он. Да пусть они... Вы понимаете, что не может людей быть так много. И вот тогда, когда понимаешь, как глубинно эти слова прошлись на... еще раз напомню, это начало 19 века, а мы с вами уже 2 века в этой парадигме существуем.
Ну, слова настоящего атеиста.
Абсолютно верно. Он, кстати, имел сан католический, да. Томас Роберт Мальтус, но считается одним из основателей классической политической экономии, следующей рыночной экономики, именно ученик Адам Смита, тоже англичанин. И вот Дарвин, хорошо зная его лично, именно на нем выводит теорию борьбы за существование, ведь. Вы понимаете, что здесь происходит? Мальтус доказывает, что должна быть борьба за существование, потому что нас будет очень много, и доказывает это, ну, вообще это парадоксально. Когда я разбиралась в этом научном факте доказательства, это было удивительно. То есть человечество опять на веру берет недоказанные факты. Мальтус приводит только 2 статистических зависимости между приростом населения в Англии и Америке начала 19 века и количеством товаров там же, не учитывая, что это время научно-технической революции. И никаким образом эта тенденция не переносится на все мировое сообщество. Но эта идея, воспринятая человечеством, закреплена Чарльзом Дарвином. И Дарвин выводит ее на развитие человека от низших форм к высшим. Доказывается это очень убедительно. Ведь вся мощь биологии и генетики на эту тему призвана. А мутационные изменения говорят о том, что да, эволюция приводит к тому, что наиболее лучшие виды, а наиболее приспособленные остаются жить, остальные уходят из жизни. Но на самом деле мы опять мало и плохо читаем и знаем своих классиков. Но ведь уже анархист Петр Кропоткин доказал, что это не так. Будучи большим энциклопедистом и знатоком географии, кстати, философии, достаточно сказать, что он был князь на самом деле, он пишет в конце жизни работу, которая называется «Этика». Он доказывает в ней, что и среди животных присутствует не борьба за существование, а очень часто взаимопомощь даже. И что взаимопомощь куда важнее, чем борьба за существование. Именно она помогает выжить каким-то видом. И он доказывает прекрасные примеры, приводит даже сообщество обезьян каких-то тех же самых, которые говорят, да, есть, они могут следить и за более слабым членом своего стада, и самец стада выводит на те места, которые более являются лучшими для всего сообщества, да и полно других примеров на самом деле. И почему бы нам по пути светлому своих... Ну, кстати, князь наш Кропоткин остался атеистом, но это доказывает, что светлые этические мысли рождаются у людей и философски настроенных иначе. И поэтому нам надо сплотиться с вами. И еще раз я призову к тому, что читать лучшие работы наших исследователей, которые я их назвала философами Серебряного века. Так же, как были прекрасные поэты, художники Серебряного века, воспевающие красоту людей, образ прекрасных женщин, которые тоже являются людьми, несомненно, но относятся немножко к другой. Кстати, я почему все-таки оставляю эту идею, потому что ведь уже Фрейд у нас убьет и это. Фрейд докажет, что разделение по полу достаточно условно, что возврат к нашим дикостям очень уместен, и поэтому вот, наверное, наш замечательный Александр Блок, который все мы с вами знаем, является квинтэссенцией вот этой борьбы, начиная как поэтом «Прекрасной дамы», ведь он заканчивает поэтом «12». А это как раз вот абсолютно четкий переход от христианской прекрасной этики к сатанинской идее убийства. Чтобы мы с вами не пошли по этому пути и не дошли в Армагеддон, я боюсь, что это вещи не условные, а действительно истинные, поскольку даже современные ученые мира доказывают нам такую возможность. Прекрасный наш философ Флоренский говорит о том, что с помощью наших лучших чувств мы можем воздействовать даже на закон энтропии. То есть мы можем негативную энергию перевести в позитивную. Ну, и то же самое, наверное, есть у Вернадского. Ионосфера — это тонкий слой, нечетко исследованный учеными, но без которого мы с вами окажемся в бездне. Чтобы это не произошло, мы должны мыслить светлыми категориями и больше обращаться к радиостанции «Радонеж».
Спасибо за такие теплые слова в адрес нашей радиостанции. К сожалению, не с человека жив будет и не согрешит, и мы не идеальны. Я благодарю нашу гостью Марину Викторовну Кириллину. Напомню, что Марина Викторовна – кандидат экономических наук и доцент на кафедре экономических теорий.
Я благодарна за приглашение еще раз. Нет больше радости, чем пообщаться с замечательной аудиторией радиостанции. Спасибо еще раз большое. Спасибо, Господи.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Болящего епископа Никона, тяжкоболящего схиархимандрита Ильи, монахини Екатерины, тяжкоболящей Галины, тяжкоболящей Юлии, болящего Николая, болящей Ольги, болящего Александра, Николая, Ксении, Даниила, болящей Натальи, болящей Евгении, болящей Татьяны, Фаины, Олега, Виктора, Иоанна, Михаила, Антония, священника Олега, священника Николая, Ирины, Григория, Аарона, Анны, Алексея, болящей Клавдии, болящего Владимира, болящей младенца Анны, болящего Леонида, болящей Марины, болящей Марины, Георгия, Дионисия, болящей Надежды, болящего Олега, болящего Андрея, болящей Натальи, Алексея, Ксении, болящей Екатерины, болящей Анны, Татьяны, болящего Георгия, Марины, Андрея, Михаила, отроковицы Марии, отрока Михаила, Анны, отроковицы Валерии, Фатини, Елены, Алексея, Андрея, Владимира, отрока Дмитрия, Любови, Софии с очадами, Романа, Анны с очадами, Галины с очадами, Стефана, Андрея с очадами, Юрия, Ольги, Любови, Михаила, Владимира, болящего иеромонаха Зосимы, болящего иеромонаха Сафрония, болящей монахини Сафронии, болящей монахини Ефимии, тяжкоболящего Владимира, Евгения, болящую Александры, Аллы, от раковицы Варвары, болящего Ирии Александра, Андрея, Николая, младенца Варвары, Галины, Фатимы, болящей Татьяны, Василия, Ольги, Андрея, Надежды, отрока Александра, Алексея, Екатерины и Анны, отрока Максима, болящего младенца Ксении, болящего отрока Михаила, Людмилы, Татьяны, Антония, болящего Виктора, болящей Марии. Спаси, Христос!
Рождественский пост. От звезды Вифлеема к свету Богоявления. Милосердие и рассудительность. В течение всего рождественского поста Церковь призывает нас увидеть, почему родившегося в Вифлееме младенца некуда было положить, кроме как в скотьих яслях. Точно так же, как в течение Великого поста, мы должны понять, почему воплотившемуся Богу не нашлось на земле места, кроме как на кресте. Каждый из нас так или иначе принимает участие в этой страшной тайне. Что значит, не имеющему дома быть отвергнутым от всех человеческих жилищ? Многие из нас так привыкли к этой подробности Рождества Христова, что готовы воспринимать ее чуть ли как не еще одно украшение ликующего праздника. Вам надо приехать поздно вечером в незнакомую страну, в незнакомый город, и после того, как в течение долгих часов вы будете ходить от дверей к дверям, получая везде отказ, вы немного поймете эти евангельские слова. Им не нашлось места в гостинице. Во всех гостиницах без исключения одно объявление. Мест нет. Мы, христиане, научились ли мы обыкновенному человеческому гостеприимству по отношению к незнакомому гостю? Почему не сказать «к бомжу без крова», «к миллионам бездомных детей»? Прием, который мы им даем или в котором отказываем, будет одним из главных критериев, определяющим нашу судьбу на страшном суде. «Был странником, — скажет Господь, — и вы не приняли меня». Но разве наша вера, обыкновенная филантропия, смутное желание добра, неосознанная потребность в правде и мире, искушение творить добро, которое, по слову святых отцов, может быть вторым идолопоклонством? Разумеется, нет. Человеколюбию без богословского измерения всегда будет недоставать не столько заинтересованности в воздаянии, сколько приобщенности высшему добру и желание остаться верным Богу. Кто может начать учиться человеколюбию Божию, пока не узнает, что Бог любит людей? Слышим ли мы в эти дни благовестие Христово? Для чего Он является среди нас, если не для того, чтобы научить нас любить? Его имя — Спаситель. Он спасает нас, прежде всего, от нашей замкнутости на себе, от нашего себелюбия. Эммаусские путники не узнали Его, когда Он шел рядом с ними после Своего воскресения. Но к вечеру склонялся день, и они просили Его остаться с ними, чтобы продолжить с Ним общение, и они узнали Христа в преломлении хлеба. Сам Господь возвещает в Апокалипсисе: «Все стою у дверей и стучу. Если кто услышит мой голос и отворит, войду к нему и вечеряю с ним, и он со мной». Святые отцы без конца повторяют нам: будем учиться беседовать с неизвестным человеком, встреченным на дороге, примем неизвестного, стучащего к нам в дверь, и когда мы разделим с ним хлеб, нам откроется присутствие Христова. Но вот мы слышим вполне законное возражение. Вы забываете, в какие мы живем времена. Вы не задумываетесь о том, что под видом странника и бездомного сегодня можно принять к себе в дом убийцу и вора. И мы все понимаем, что это правда. И все больше среди нас именно такого. Это значит, что тот, кто вместо Христа, Антихрист, уже приходит в мир. Какому дьявольскому искажению попущено быть там, где заключено самое главное в человеческой жизни? Дьяволу надо, чтобы люди не доверяли друг другу и боялись друг друга, изгоняя тем самым порой не кого-нибудь, а Христа. Что же нам делать? Как посрамить врага? Как исполнить заповедь, от которой будет зависеть наша вечная участь? Только Христом и Его крестом. Как всегда в духовной жизни требуется прежде всего трезвость и рассудительность, осмотрительность и осторожность. Существует опасность принять волка за заблудившуюся овцу, и не меньше, если не больше, овцу за волка. И наше восхождение к Богу должно быть постепенным и постоянным. Прежде чем подражать святителю Спиридону Тримифунскому в раздаче наград ворам за их ночной труд, надо, наверное, сначала стяжать благодать его молитвы, способной связать преступников. Прежде чем, по примеру преподобного Серафима Саровского, предавать себя в руки разбойников, надо обрести, как он, дерзновение прощать своих убийц. Если мы будем учиться тайне последнего суда через все, что заповедует нам Господь, нам будет дано восходить от силы в силу, и мы узнаем, что рассудительность и милосердие — это разные имена одного и того же явления, так же, как истинная любовь. Но хотя истинная любовь равночестна и нераздельна, все же любовь как бы идет впереди, потому что истина — это и есть любовь. Однако любовь никогда не может быть отделена от истины. Никто не может постигнуть этого, пока не узнает Духом Святым славу воплощения Христова и Его креста. И исполнится решимости идти крестным путем за Христом до конца.